каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Добрый вечер, мои дорогие. С вами Александр Янковский, Павел Казарин и примкнувший к ним Сергей Макрушин. Вот он, знаете, как каждый раз, когда он примыкает к нам, в Крыму случаются какие-то чрезвычайно интересные события. Например, знаете, вот я это связываю именно с примыканием к нам Макрушина.
Инциденты начинаются.
Например, дороги в Симферополе, может быть, начнут ремонтировать 17 января. Мне кажется, это замечательная новость, и эта новость сделала вообще всю эту неделю.
А есть ли уточнение, какого года?
Об этом сказал, значит, заявил глава так называемой Республики Крым Сергей Аксенов в ходе рабочей встречи с министром транспорта Республики Крым Анатолием Волковым и руководителем администрации Симферополя Геннадием Бахаревым. И сообщает об этом его пресс-служба главы республики. То есть дороги в Симферополе, может быть, начнут ремонтировать 17 января. Может быть, не начнут, может быть, не 17-го, а вам вообще никто ничего не обещал.
Вообще, мне очень эта история про господина Бахарева. Я просто читаю новые детали, вообще подробности того, что происходит. Это же просто кладезь какой-то. Вы же знаете, что видели все фотографии ремонта в Симферополе, да?
Еще как. К сожалению, видели.
Вы знаете, что они... Подожди, вот эти фотографии Дрездена, да, это военные, это...
Вы перепутали.
Это после реконструкции Дрездена силами господина...
Деконструкции.
Я просто хотел обратить внимание, на самом деле, что вот эти все ребята, которые отремонтировали, они же Симферополь, они что сказали? У нас до 2021 года уже план распланирован. Мы же все районы Симферополя отремонтируем. И в этот момент, знаешь, там Украинка содрогнулась. А можно нас не надо? Ну, пожалуйста.
Ну, нет, извините.
Вас в первую очередь.
Вот есть план утвержденный, да? Как бы там 1945 года образец. Вот по плану мы и пойдем. Вот да. Так все и будет.
А старый город, я прошу прощения, в этот план вообще
как-то он попал? Уже приведен в полное соответствие с этим планом. Вот хотите увидеть, как будет выглядеть Симферополь после реконструкции?
Образец есть.
Идите в старый город.
Старый город переносит Симферопольскую палату мера весов. Вот яма какая-то. Знаешь, ну-ка посмотри, как там в старом городе.
А вы знаете, кстати, почему? Я вообще сейчас даже не понимаю, почему эта тема не развивается. Но я думаю, она будет развита. Почему вообще такая ситуация с дорогами в Симферополе? Скажут, понимаете, дело в том, что Трамп теперь вышел на работу. Ну, Трамп уже вышел на работу президентом США. У Обамы больше времени занимает делать всякие гадости, как вот, ну, обычно говорят. То есть, кто виноват в том, что дороги плохие, например, в России и в Крыму? Да, ну, Обама говорили так, да. А вот теперь у Обамы появилось больше времени, он теперь будет...
Теперь на досуге будет
с удвоенной силой приложит как бы свои, вообще, свою энергию к тому, чтобы делать вот такие ямы на дорогах.
То есть наклейки с машин можно не сдирать про Обаму?
Нет, можно... Но как мы помним, что делал Обама в российских подъездах, ну, там же теперь есть надежная смена.
Это я к чему, да, про надежную смену. Дальше говорим в программе «Крымский пармезан».
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Друзья, крымский пармезан очень внимательно слушал и смотрел пресс-конференцию Дональда Трампа. Это, собственно, первая пресс-конференция после его избрания, но последняя...
Избрание кем? Ты потому что, знаешь, может, человек нас сидит, слушает, вообще не знает, кто такой Дональд Трамп и избрание
это
кем?
Это знаменитый кампучийский диктатор, который недавно провел переворот в своей стране и вот, собственно, взял власть в свои руки. Но у него есть одна фамилия, это 45-й президент США, который 20 января примет присягу в качестве президента, а до этого вот у него была такая промежуточная пресс-конференция. Дело в том, что, я же говорю, Дональд Трамп это для многих на самом деле загадка, потому что он никогда в большой политике не был, он был бизнесменом, мы знаем его как кандидата в президенты, но никто не может проанализировать то, каким он был политиком, потому что даже на губернаторских или мэрских выборах он никогда не выставлял свои кандидатуры.
То есть он сразу бинго сорвал.
Да, он джекпот, в отличие, например, от Рональда Рейгана, который тоже пришел из Голливуда в большую политику, но Рональд Рейган перед избранием на пост президента США дважды был губернатором губернатором Калифорнии. И, как минимум, его избиратели могли оценить, как он там был эффективен, неэффективен, какой он был политик. А Дональд Трамп для многих, на самом деле, является загадкой. Так вот он, поэтому все внимательно осматриваются в его пресс-конференцию, слушаются, и все пытаются делать далеко идущие выводы. В частности, Дональд Трамп на своей первой после выборов пресс-конференции заявил, что хорошее отношение Владимира Путина – это плюс, а не минус.
С Владимиром Путиным.
С Владимиром Путиным, и заявил, что отношение к российскому президенту, тем не менее, его, Дональда Трампа, отношение к российскому президенту будет жестким. Давайте послушаем.
И если Путин симпатизирует Трампу, друзья мои, это плюс, это выгода для нас, а не минус. Я не знаю, удастся ли мне наладить хорошие отношения с президентом Путиным. Может быть, и удастся, но есть вероятность того, что не удастся. Но если мне не удастся выстроить нормальные отношения с Путиным, как вы думаете, неужели Хиллари могла бы быть с Путиным жестче, чем могу быть я? Поверьте мне, я буду жестче.
Это просто какие-то обещания, знаете, такое, я буду жестче с тобой, чем Хиллари.
Да. А если вы хотите со мной дружить, вот, пожалуйста, вот там место, где Крым лежал. Вот,
может, ну, на самом деле, действительно, Крым вот тоже звучал на этой пресс-конференции, потому что...
Слушай, на самом деле, мне показалось, что очень много вообще звучало темы России, да, и украинского Крыма на этой пресс-конференции,
наверное, процентов 70. А потому что в США одна из главных топ-тем – это вмешательство Кремля, собственно, в американскую избирательную кампанию. Это игра против демократического лагеря, в пользу лагеря Дональда Трампа, который сегодня вот эту тему обсуждают очень многие американские СМИ, и поэтому, разумеется, многие вопросы, которые звучали на пресс-конференции, они так или иначе были связаны с Россией, и о том, и Дональду Трампу пришлось отбиваться от нападок, в том числе, правда ли, что у Кремля есть компромат на новоизбранного американского президента. Но любопытно, что вот, например, он же, как известно, на должность госсекретаря США предложил Рекса Тиллерсона, человека, который в прошлом возглавлял гиганта ExxonMobil, ExxonMobil. И тот, например, заявил, что не считает законным право Российской Федерации на аннексированный ею Крым. Правда, об этом он заявил уже не на пресс-конференции, а во время слушаний в Сенате, в Комитете по иностранным делам. Давайте послушаем его слова.
Россия в настоящее время представляет угрозу, но она не непредсказуема в продвижении своих собственных интересов. Это вторжение в Украину, в том числе аннексия Крыма, и поддержка сирийских сил с грубым нарушением законов войны. Наши союзники по НАТО правомерно встревожены возрождением амбиций России. Но это произошло из-за отсутствия американского лидерства, из-за чего двери были открытыми. Мы отступились перед обязательствами перед союзниками. Я думаю, что руководство России могло бы понять сильный ответ, что да, вы взяли Крым, но остановитесь прямо сейчас. Взятие Крыма было актом силы, и таким образом это требовало пропорционального действия, пропорциональной демонстрации силы. Я думаю, что нужно было ответить на аннексию Крыма, которая затем привела к последующим действиям России, пересечении границы Восточной Украины с военной техникой и людьми.
Слушайте, ну вот, собственно, заявление...
Кто такой Рекс Тиллерсон? Это человек, который будет...
Определять всю внешнюю политику Соединенных Штатов, будет главным переговорщиком Соединенных Штатов по всем возможным вопросам. Просто, вы знаете, я помню, как торжествовали российские медиа после победы Дональда Трампа, говорили, наконец-то, пророссийский кандидат победил. Ну и очень любопытно будет, я вот готов уже ставить пари, в какой момент, соответственно, российские государственные медиа начнут говорить о том, что Дональд Трамп и его кабинет – это русофобы. Давайте делаем ставки.
Я думаю, что когда они перестанут называть его Дональдом Джоновичем Трампом.
Точно.
Вот как только они перестанут его так называть, они, кстати, начали его так называть.
Я думаю, что вот у них, наверное, знаешь, уже заготовлены какие-нибудь сатирические карикатуры на из серии, там, не знаю, Дональд и
ты подвел русский народ, который за тебя проголосовал полностью.
Сразу после инаугурации, наверное.
Дональд, ты подвел Брайтон.
Инаугурация 20 января назначена, поэтому я думаю, что они как раз ждут этой даты.
Вы знаете, братцы, вот мне вообще по поводу всех этих возможностей, что Москва договорится с Вашингтоном, очень есть показательная цитата у Михаила Зыгоря. Это в прошлом главный редактор телеканала «Дождь», и он написал книгу «Вся кремлевская рать». И он говорит о том, что сознание Владимира Путина очень сильно изменилось за время его президентства. Если в начале своего президентства он считал, что с Западом можно договариваться, то для него шоком был 2007 год. А что произошло в 2007 году? Убили Муаммара Каддафи. И вот Зыгорь, например, в своей книге пишет, После убийства Каддафи Путин разозлился еще сильнее. Его возмущало вероломство Запада. Путин считал, что пока лидер ливийской Джамахирии был антизападным изгоем, его режим был крепок. А проблемы начались, когда он пошел на уступки, выплатил компенсации родственникам жертв взрыва над Локерби. После того, как он вышел из-под санкций, даже принимал участие в саммите G8, где ему жал руку Барак Обама, он оказался наиболее уязвим. В тот момент, когда Каддафи открылся и доверился Западу, ему нанесли удар в спину.
То, и... Подожди, а почему 2007 год? Ведь Каддафи умер в 2011.
В 2011.
Нет, так речь идет про Путина, про 2007 год или про 2011
нет,
год?
Нет, про то, что убийство Муаммара Каддафи очень сильно повлияло на Владимира Путина. И, например, Зыгарь пишет в своей книге, что именно после этого момента Владимир Путин стал воспринимать любые компромиссы с западными державами как пораженчество, как первый шаг к тому, что
он
завтра
понял,
тебя
что
сместят.
Он не в тот клуб вступил, наверное.
И он, например, начал думать, что вот... Ну, если...
Что есть еще вот, Ким Чен Ир, да, там, то есть, если другие достойные
типа,
лидеры.
Типа, посмотрите, есть. Каддафи начал договариваться с Западом, пошел на уступки, так. Стал попытаться выходить из этого изоляционистского режима, и его убили. И поэтому Зыгарь считает, что Владимир Путин ни на какой компромисс не пойдет. И, например, тот же Дональд Трамп и его администрация могут предлагать любые компромиссы Кремлю.
Но а Путин на него так посмотрит, скажет, ну, ты еще 4 года все лишь посидишь в Белом доме, а я посижу столько, сколько хочу.
Мало того, если мы предлагаем какое-то решение и считаем это компромиссом, не обязательно, что в Кремле сочтут наше предложение компромиссом. Вот какой вывод напрашивается на самом деле из тех событий, из тех глав, которые вот содержатся в книге Михаила Зыгаря.
Ты знаешь, все-таки вот, а вот господин Дмитрий Песков, это пресс-секретарь Владимира Путина, он сказал, что, во всяком случае, в Москве надеются на то, что поладят президенты США и Россия. По крайней мере, господин Трамп говорил о готовности вести диалог. Президент Путин своими действиями, в своих заявлениях четко и недвусмысленно демонстрирует готовность уважать наших партнеров. Но это уважение может быть только взаимным, односторонним оно быть не может. Сереж, мне к тебе такой вопрос. Скажи, вот на этой неделе ты делал программу, да, про вот, пресс-конференцию, а там же были вообще и более такие радикальные потом заявления и ответы тоже на Тиллерсона, на его заявление и все. К чему они, ну, о чем они говорили? Вот Аксенов что-то сказал по этому поводу.
Аксенов сказал?
Да. Да,
он,
ты же Аксенов
сказал, что я не слышал.
Ты даже не услышал. Хорошо, продолжаем. К другим темам, про которые вам действительно стоит знать в программе «Крымский пармезан».
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Итак, друзья, я хотел, знаете, о чем с вами поговорить?
Нет.
Я хотел с вами поговорить о том, что же есть общего у крымских дорог и питерских стриптизеров.
Так.
А общее, то, что они не выдерживают...
То есть, подожди, сейчас должны наши радиослушатели позвонить и предложить там 5-6 вариантов ответа. А лучше получит в качестве приза бутылочку боярышника. Да? Где-то так.
На самом деле, общее есть. Они не выдерживают крымских перепадов температур.
Видишь, не хочет давать, ни с кем не хочет делиться боярышником.
Конечно.
Сам отвечает.
Стратегические запасы подходят к концу, между прочим. Боярышника надо пополнять.
То есть, ты считаешь, что питерские стриптизеры и крымские дороги не выдержат перепады температур?
Да. Именно этим объяснил уже бывший исполняющий обязанности начальника Крымавтодора Игорь Кравченко, поплывшие дороги крымские, которые начали сходить вместе со снегом. И на свежеотремонтированных дорогах появляются старые ямы и новые ямы, и крымские социальные сети полны негодования по этому поводу. А причина, в принципе, вскрылась достаточно быстро. Оказалось, что Игорь Кравченко, который руководил, собственно, ремонтом дорог в Крыму в последнее время, он до 2013 года был профессиональным танцором в питерских ночных клубах.
Бинго! Я не знаю, что это, но мне нравится, как бы.
Да.
Подожди, а ты откуда знаешь? Сережа, откуда знаешь?
Об этом пишет российская газета, друзья мои.
Российская газета, даже ваши совместные фотографии публикует, Сережа.
Наши совместные не публикуют, но вот поводом
подожди,
для отставки.
Его назначил, кто-то его увидел, это молодое дарование в Питере, да, из крымского руководства, и пригласил на эту должность.
Нет, сразу в 2013 году.
Он и будет укладывать асфальт, подумала, как какая-нибудь экзальтированная барышня и забрала его в
Крым. А если не барышня, а барышень какой-то подумал? Тоже возможно такое.
Итак, строительный бизнес Игорь Кравченко начал в 2013 году, и уже в 2014 его фирма была одним из основных подрядчиков на крымских дорогах. И всем так понравилось, как он ремонтирует эти дороги, что его сделали по этим дорогам главным. И нравилось до того момента...
Он руководил непосредственно из вот этого клуба?
Возможно, возможно. Так. Но одна из явочных хат накрылась, скажем так, потому что в сети появились снимки, как Игорь Кравченко проводил со своей возлюбленной уикенд в ялтинском отеле «Мрия».
Какое-то, знаешь, очень антирусское, русофобское, даже бы сказал.
В люксовых апартаментах были также опубликованы фотографии дорогих подарков от именитых брендов. И как-то вот этот диссонанс образа жизни этого человека с тем состоянием, в котором находятся крымские дороги, он побудил Сергея Аксенова возмутиться, собственно, наконец, и попросить написать заявление
или
об отставке.
А почему не повысил? Обычно вообще в российское руководство в таких
Александр,
условиях оно
повышает. Понимаете, по пилону очень трудно. Трудно карабкаться вверх, как-то вниз все больше получается.
Отойдите от пилона, сказал Сергей Валерьевич. Я сейчас покажу, как надо, я сам, да?
Да, замечательно. Ну, в общем,
давайте послушаем, кстати, Сергея Валерьевича, что он считает по поводу дорогов. Да, он считает, что как только крымские дороги оттанцуют свой стриптиз, нужно подбивать кассу, выводить контролирующие органы на эти самые дороги. Давайте послушаем.
То, что все подрядчики на дорогах практически на 95% нарушили свои обещания в части сроков, это вы сами видите. Ну, то есть верить на слово, к сожалению, руководителям таких компаний нельзя, то есть это уже понятно. А с точки зрения качества, я, как и обещал, я вам гарантирую, что как только снег сойдет, все, на 17-й год по всем дорогам пройдет, то есть счетная палата, дальше будет прокуратура, там все контролирующие органы, то есть все 100% объектов будут проверены на качество, на соответствие стоимости и объемам работ.
Я вот сейчас понял, что они как бы будут озимы искать на этих дорогах как раз.
Как снег сойдет, да, как пойдут озимы. Ну, слушай, это вообще фантастическая история. Господин Аксенов не далее, как в 2016 году обещал, что никогда больше никаких ямочных ремонтов дорог не будет. Ну, был,
обещал,
да,
было,
обещал.
Было.
Говорил, что мы будем делать все хорошо.
Мы были все в восторге от этих обещаний.
Да, и все будем делать правильно. И тут оказывается, что 80% сделано работы, оно просто ушло куда-то вот, ну, в этот клуб, да, питерский пошло.
Да, да, но мне кажется, что по сметам там был, в принципе, нормальный ремонт дорог, а вот так получилось, что он сложился как-то в ямке.
Своими, понимаете, ренегатскими предложениями, Александр, предлагайте Сергею, ну, хорошо ремонтировать дороги, предлагайте Сергею Валерьевичу просто зарезать курицу, которая несет золотые яйца.
Падение производства мяса в Крыму продолжается. Нельзя, да, резать курицу, я понял.
Да, и в конце концов, один раз сделаешь дороги, что же, каждый день, каждый год ямочным ремонтом не заниматься, что ли? Вы... Знаете, Александр, вы вот как бы сразу видно, что вы как бы человек, который выросли в другой культурной традиции. Как-то у вас предложения очень опасные, мне кажется. Они бездуховные.
Абсолютно. Я бы даже...
Вас, Александр, нужно передать РПЦ.
Зато духовный...
Как Исаакиевский собор, да.
Зато духовностью можно проникнуться сейчас, если пройтись по центральным улицам Симферополя. Там сделали очень душевный ремонт. Настолько душевный, что крымские социальные сети тоже не могут до сих пор успокоиться. 180 миллионов рублей, по официальным данным, было потрачено на этот ремонт, хотя не публикуется никаких тендерных документов и так далее. Мне их тоже обнаружить не удалось. Давайте послушаем главу общественной организации «Чистый берег Крым» Владимира Горначука о том, как проводятся тендеры на реконструкцию, в данном случае, центра Симферополя.
И Аксенов, который назначил Бахарева, и Бахарев, который говорит, что мне плевать на мнение симферопольцев, меня интересует мнение только одного человека, Аксенова. Они вот так вот по кругу и ходят. То есть один назначает другого и покрывает его, а другой обеспечивает распределение контрактов нужным людям. А в результате обычные симферопольцы, крымчане получают что дороги, что центр Симферополя как визитную карточку вот в таком виде. Это всего лишь просто индикатор состояния работы с городским хозяйством, с дорожным хозяйством в Крыму в целом.
Вот мало кто называет подрядчика, это фирма «Крым Девелопмент», которая уже стала известна не только в Симферополе, но и в Керчи. Они там сделали отвратительный ремонт кровель. И...
Скажи мне, пожалуйста, вот эта фирма «Крым Девелопмент», она имеет какое-то отношение к компании «Консоль» или нет?
По документам не имеет, но так. Мы понимаем, что все, что сейчас строится в Крыму на бюджетные деньги, оно вот так или иначе, конечно же, может соприкасаться с бизнесом Владимира Константинова.
А вот с другой стороны, я не совсем
рабочих
понимаю...
Рабочих консолей замечали там на месте преступления.
Когда в последний раз делали, ну не в последний, вот в этот раз, понятно, сейчас зимой прямо в снег клали эту плитку на улице Пушкинской, на улице Карла Маркса. А когда в последний раз делали такой вот капитальный ремонт центра?
В 2011 году улица Горького.
И Пушкинская, и Карла Маркса, когда тоже там положили новую плитку.
Там частично, по-моему, была, да, замена плитки.
Зачем делать? Ну, я знаю, Казарин сейчас скажет опять, я вообще что-то неправильно.
Знаете, Александр, тут...
Развожу тут русофобию.
Знаете, если мы привыкли, что раньше в Крыму госзакупки каким образом проводились, да, 60% откаты, 40% идут на работы.
Так.
То здесь какие-то работы проводятся, ну, исключительно как дань прошлым традициям.
То есть крымским чиновникам... они как рабочие знают, что надо прийти и встретить солнце на улицу, да, ритуал такой, постоять,
это
как бы, посмотрели.
Если вы сделаете вид, что вы здесь положили плитку, то на вас из бюджета посыпется... дождь, да.
Золотой дождь, как прямо в питерском клубе. Но также на просторах сети интернет бродит или колобродит такое замечательное видео, где вот этот кабель электрический, который подведен к одной из скамеек, которая установлена на улице Пушкинской, да, он искрит, фонит и делает самые разные фейерверки.
Горит, как самый настоящий хулиганский фаер.
Я считаю, что это красиво просто-напросто.
Слушайте, ну это на самом деле красиво.
Мало кто оценил.
Я просто хочу напомнить, на самом деле, что 50 миллионов, на секундочку, из республиканского, 130 из городского бюджета за 16-й год, то есть это 180 миллионов... Боже. Знаете, что самое забавное? Дело в том, что бог с ними вот с этим вот реконструкцией. Это ж на самом деле только цветочечки, еще ягодки. Вот следом будут ремонтные работы на улице Толстого в Симферополе перед зданием Госсовета и возле храма Александра Невского.
А жителям этих районов приготовиться.
А знаете, кто об этом заявил?
Немедленно.
Купить калоши.
Небезызвестный господин Лукашов. А так как господин Лукашов курирует, на самом деле, ремонтные работы в центре Симферополя, у меня есть все основания думать, что они хоть на самом деле, хоть КАМАЗом там пройдутся, просто вот
все будет хорошо. Все,
но в любом случае деньги будут продолжать выделяться, и вот эти вот люди, которые изуродовали центр Симферополя, они будут и дальше. Игорь Лукашов, а он, на секундочку, глава комитета Крымского парламента по экономической, бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Хотя но вот бюджета, я слушал господина...
Он не только бюджетом Крымского парламента привык руководить. Если вспомнить слова Геннадия Москаля, который какое-то время руководил крымским главком милиции, то господин Лукашов, он еще и держатель общака банды, которая известна в Крыму под названием «Сейлем».
О других новостях и темах, которые произошли, ну, в общем, и событиях, которые произошли на территории Крымского полуострова, через несколько секунд в программе «Крымский пармезан».
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Вы слушаете программу «Крымский пармезан». Ну и знаете, вот обычно Дед Мороз, он приносит под елочку разные подарки каждый год. Только неслухняным деточкам, визна это может розги принести, ну или там угольки какие-нибудь. Ну, есть, ну, у разных племен и народов есть разные, знаете, обычаи, кому что приносит. Так вот, крымчана, поскольку они себя очень хорошо вели весь год, им Дед Мороз под елочку принес традиционное повышение цен с 1 января. Такое, вот вам, ребятки, мешочек, как бы.
И ограждение под елочку.
С новыми квитанциями. Да. С новыми квитанциями, и, пожалуйста, платите. Вот елочка, потому что издалека приехала, откуда там, ну, не. Из Вологодской, ну, в общем, из Тьмы-Таракани какой-то, но не из Керченской, да, а гораздо
через
дальше.
Через Тьму-Таракань ехала.
Вот вам, значит, повышение цен. В среднем цены повысились, ну, как бы незначительно, так, если, поскольку люди уже привыкли в Крыму, да, на 10%, на 15%, но эти повышения постоянны, с 1 января. Знаете, что самое интересное? Значит, в декабре господин Путин, это президент Российской Федерации, снова включает рубильник, как он сделал в 2015 году, типа запустил энергомост. В 2016 году он то же самое, клац-клац с рубильником, и говорит, газ пошел в Крым. Пошел в Крым российский дешевый газ.
Давай, иди.
Газ пришел, более дешевый российский газ, да, по сравнению с украинским газом, пришел в Крым. И сразу,
постоял,
и сразу, вот вам новая платежка, как подорожал. Бы, заплатите и подорожал сразу. То есть, логика, смотрите. Дешевый газ приходит в Крым, и для населения он становится дороже. Дешевая электроэнергия российская приходит в Крым, и для населения становится дороже.
А это самое настоящее рождественское чудо.
Чудо, правильно. Потому что, да, многие еще не получили эти платежечки, но уже как бы получают и радуются, потому что следующее повышение... Радуются почему? Не потому что так повысились, да, а потому что следующее повышение будет только 1 июля. А за это время пока еще будут действовать вот такие цены. Но на самом деле эти цены еще все еще ниже, чем, допустим, в Краснодарском крае или тем более в Москве. А господин Аксенов сказал, что ну, нет выхода, будем повышать вам цены, пока не, знаете, не уравновесится со среднероссийскими.
Пока да. Рубильник у Владимира Владимировича работает.
Работает, как бы он вам еще что-нибудь запустит более дешевое, чтобы у вас это подорожало.
Ну, и так. Давайте вон морской от Краснодарского края течение будет переговаривать. И курорт без борт 3 раза.
Кстати, Крым станет, да. Крым добровольно вызвался на следующий год, но не на следующий, на этот уже 2017 год, быть таким российским полигоном, ну, это вызвался имеется в виду не Крым, а его руководство, назначенное Кремлем, значит, быть таким полигоном по внедрению взимания курортного сбора с курортников. Ну, 100 рублей с человека. Правда, господин Аксенов уже высказался на эту тему. Он сказал...
Мало?
Главное, нет, сказал, главная проблема, как идентифицировать вообще. Как идентифицировать вот этого самого туриста.
Так.
Я думаю, что, в принципе, надо пойти по пути вообще любого человека, который въезжает на территорию Крыма.
Я знаю один прием. А, нужно, чтобы человек назвал адрес управления ФСБ в Крыму. Если он скажет бульвар Франко, значит местный. А если бульвар Франко,
значит турист. Окей. А если вообще ничего не скажет? Такое тоже может быть.
Значит, его надо вести в республиканский военкомат.
Тогда я предлагаю, смотри, есть еще один тест на определение турист-не турист. Поскольку все местные уже прекрасно знают, что на Крымской железной дороге практически никуда не уехать. Да, но есть еще остатки пассажирского движения, но тем не менее...
Я вообще считаю, что Крымская железная дорога – это такая, знаешь, такая должна на всех арт-объектах, такой арт-объект безысходности.
Безвыездность, безысходность.
Мне кажется, это основа нового карго-культа.
Вот, смотри, карго-культ.
Да, да.
А карго-культ стоит дорого. Дело в том, что... У меня что-то в ухе зашумело. Смотрите, значит, дело в том, что с нового года... Существенно повысилась стоимость проезда на пригородном электропоезде из Севастополя в Симферополь. Если помните, да, в украинские времена, до 2014 года, в Крыму стоимость проезда составляла там чуть больше 3 гривен, там, может, 4. Так вот, значит, в 2016 году эта Крымская железная дорога, украдена украинского народа, между прочим, да, там проезд стоил от Севастополя до Симферополя, стоил 58 рублей. А с 1 января 2017 года 109 рублей 20 копеек. 109 рублей, чтобы доехать на электричке из Севастополя в Симферополь. 3 часа ехать. Вообще, сколько удовольствия можно получить за
110 рублей? А как же от гривен, а?
50 гривен.
Интересно, а как же изменится судьба нашего северного экспресса Керчи-Джанкой, который ездит в составе из одного вагона?
Я думаю, радикально изменится. Значит, еще про повышение цен, которые тоже произошли, под елочку получили крымчане, это повышение цен на проезд электрический транспорт, да, городской электротранспорт. Это троллейбусах. Но и не только, потому что в Крыму также есть еще и трамвай.
Ну да, на
Феодосии. Извините, это моя мечта. Как бы есть еще...
Проговорились, да.
Да, есть Евпатория, конечно же. Так вот, значит, с нового года теперь нужно будет платить за билет 12 рублей. На самом деле билет 12 рублей – это немного. Почему я так говорю? Да, потому что с 1 июля он будет стоить 14 рублей для крымчан. Но на самом деле уже с 1 июля стоимость такого билета в Краснодарском крае составляет 23 рубля. Вспоминаем слова Аксенова, что цены будут приводиться к приблизительно такому общероссийскому уровню. Поэтому готовьтесь, дорогие крымчане. В новом году, я думаю, ну точно, наверное, к 2018 году, если останется это руководство и эти флаги, то минимум 23 рубля за проезд в общественном транспорте вам гарантирован. Ну, вот я был Дед Морозом в этом выпуске, как ну, мог. Да.
Я не понимаю.
Странные подарки.
Да, вам батальон Азов заказывает желание, что ли, на Новый год? Я понять не могу, Александр.
Знаешь, я разговаривал с
людьми. Странные подарки у вас в мешке.
Я со многими людьми разговаривал, политологами, там, экономистами. Они говорят, ну, ребят, ну, что вы хотите вообще? Да, то есть в 2014 году, да, можно было обещать. Потому что всегда обещают перед свадьбой, перед рыбалкой и там... А, после рыбалки еще где-то, да, вот самые большие обещания. А на самом деле, потому что все уже произошло, да, то есть сейчас от крымчан на территории полуострова ничего не зависит, они даже не могут свободно выйти и протестовать против этих повышенных тарифов.
Тут, кстати, из вашего мешка с подарками один вывалился, я вот его обратно в мешок положу. С 2017 года крымские призывники начнут служить во всех, в разных регионах России, то есть их будут вывозить из Крыма, служить где-нибудь в Дагестане, там, в Чечне. Ну,
замечательный подарок.
Есть куда ехать, конечно.
Да, да, конечно. Да, ну и, в общем, как бы ожидается, что, несмотря на то, что цены уже подорожали с 1 января на 10-15%, официальная инфляция в Крыму в 2017 году должна составить всего 6-7%. Почему это важно? Потому что не больше, чем на эту сумму, будут повышены те доходы у людей, которые работают на бюджет, а также у пенсионеров. Это была программа «Крымский пармезан», Александр Янковский, Павел Казарин и примкнувший к ним не крымчанин, а керчанин Сергей Макрушин. Услышимся.